Глава 5. За все время, проведенное Вулфом, я могу припомнить лишь 5 случаев, когда он сокращал продолжительность своего дневного с 4 до 6 часов свидания с орхидеями. В тот день это случилось в 5-й раз. Если Вулфу и удалось что-то придумать, мне он об этом не сказал. Сведения, которыми я располагал, ограничивались указанием связаться с Солом, Фредом и Ори, нашими палочками-выручалочками в тех случаях, когда требовалась подмога. Вернувшись за письменный стол после ланча, Вулф порылся в бумагах, посчитал количество пивных пробок, скопившихся за неделю в ящике, позвонил Фрицу, чтобы тот принес пиво, но пить не стал, взял очередную книгу «Падение» Альбера Камю, 3-4 раза откладывал ее в сторону, а потом брал снова. В промежутках Вулф смахивал со стола соринки кончиком пальца. Когда я включил радио, чтобы прослушать 4-часовые новости, Вулф дождался конца сводки и лишь потом протопал к лифту, чтобы подняться в оранжерею. Позже, почти час спустя, я поймал себя на том, что сам смахиваю со стола соринки. Обозвал себя словом, которое не хочу повторять, и отправился на кухню выпить стакан молока. Когда в 17:45 кто-то позвонил в дверь, я, сломя голову, ринулся в прихожую, по дороге спохватился, что это неприлично, и уже неторопливо подошел к двери. Выглянув в одностороннее стекло, я увидел на крыльце долговязого худого типа в давно неглаженном коричневом костюме и коричневой же шляпе. Я отпер дверь и приоткрыл ее, насколько позволяла цепочка. Внешность, конечно, для сыщика малоподходящая, подумал я, но кто знает. Возможно, у окружного прокурора Делани и у начальника уголовной полиции Бакстера в последнее время начались кадровые сложности. «Да, сэр», — спросил я через щель. «Я бы хотел видеть мистера Нира Вулфа. Меня зовут Бано. Александр Бано». «Хорошо, сэр». Я снял цепочку и широко распахнул дверь, приглашая его войти. «Вашу шляпу, сэр». Он отдал мне шляпу, и я положил ее на полку. «Сюда, пожалуйста». Я провел его в кабинет, усадил в красное кожаное кресло и только тогда пояснил: «Мистер Вулф сейчас занят, я скажу ему, что вы пришли». Я вышел в прихожую, поспешил на кухню, тщательно закрывая за собой двери, позвонил по домашнему телефону в оранжерею, и уже через 3 секунды, обычно на это требовалось секунд 15-20, в мое ухо ворвался рык. «Да». «Гость, метрдотель Александр Бано». Молчание. Потом: «Пусти его». «Уже впустил. У вас есть предложение, чем его развлекать до 6 часов?» «Нет». Вновь молчание, уже более продолжительное. «Я сейчас спущусь». Как я уже говорил, за всю мою карьеру такое случилось с ним в 5-й раз. Я вернулся в кабинет, спросил гостя, не желает ли он что-нибудь выпить, услышал в ответ «нет». А пару минут спустя послышался скрежет спускающегося лифта, затем в прихожей раздались гулкие шаги, и в кабинет вошел Нира Вулф. Обойдя вокруг красное кожаное кресло, он протянул гостю руку. «Мистер Бано, я Нира Вулф. Рад вас видеть, сэр». Я чуть не упал. Вулф терпеть не может здороваться за руку и крайне редко удостаивает кого-либо подобной чести. Устроившись в кресле, он посмотрел на Бану с таким умильным видом, словно готов был завилять хвостом. «Слушаю вас, сэр». «Боюсь, мне придется огорчить вас», — вздохнул Бану. «А мне бы не хотелось вас огорчать. Скажите, этот джентльмен...» Кивок в мою сторону. «Арчи Гудвин?» «Да, сэр, это он». «Значит, я огорчу и его. Но ничего поделать не могу. Я имею в виду, трагическое происшествие во время вчерашнего праздничного пикника. Судя по сообщениям газет, полиция исходит из версии, что убийца проник в палатку сзади и скрылся тем же путем. Час назад я звонил на Лонг-Айленд, чтобы поинтересоваться, нет ли новостей, и мне ответили, что все остается по-прежнему. Бана прокашлялся. У меня руки чесались схватить его за тощую шею и хорошенько стиснуть. В тех же газетах сказано, что вас с мистером Гудвином тоже вызывали на допрос. И это вынуждает меня сделать вывод, что мистер Гудвин не поставил вас в известность о беседе с моей супругой, которая сидела в машине позади палатки. Я находился среди зрителей и слушал вашу речь, которая была прервана криком из палатки. Когда началось столпотворение, я с трудом пробился сквозь толпу к нашему Плимуту, сел в него и уехал. Я не люблю шум и суматоху. Только дома жена сказала мне о разговоре с мистером Гудвином. Она предпочитает не отвлекать меня, когда я за рулем. Она сказала, что мистер Гудвин подошел к ней и обратился в открытое окно. Он спросил: «Прошу прощения», — перебил Вулф, «ваше обвинение, что мистер Гудвин не поставил меня в известность об этой беседе, беспочвенно. Он мне все рассказал». «Что?» — вскинулся Бану. «Рассказал?» «Да, сэр. Если позволите. Значит, вам известно, что моя жена абсолютно твердо уверена, что за время речей никто не заходил в палатку сзади. Никто, кроме вас и мистера Гудвина? Ведь она именно это ему сказала». «Да, я знаю. Но если вы... И вы не сообщили в полицию?» «Нет еще. Я бы хотел. Тогда у нее нет выбора». Бану встал. «Это еще хуже, чем я ожидал. Она должна немедленно сообщить в полицию. Какой ужас! Человек вашего положения, да еще и другие. Ужасно. Но долг есть долг. Закон прежде всего». Он повернулся и зашагал к двери. Я вскочил со стула. Мне ничего не стоило сгробастать его и скрутить в бараний рог. Но меня остановило выражение на лице Вулфа. На его лице отчетливо отразилось облегчение. Он даже выглядел довольным. Я стоял и таращился на него, забыв закрыть рот, пока не хлопнула входная дверь. Я вышел в прихожую, убедился, что Бану ушел и не забыл свою шляпу, запер дверь и вернулся в кабинет. «Никак у нас радость», — осклабился я. «Не желаете поделиться?» Вулф с шумом втянул в себя воздух и выдохнул. «Возможно, ты прав», — изрек он. «В жизни я еще столько не унижался. Выпрыгивал из шкуры при каждом телефонном звонке. А ты заметил, как быстро я снял трубку, когда ты позвонил в оранжерею? Боялся, черт подери. Боялся даже дойти до термального помещения, чтобы полюбоваться на Ренантера и Мшутиана. Теперь мы, по крайней мере, знаем, на чем стоим».
«Угу. И где скоро очутимся? Будь я на вашем месте, то задержал бы его хотя бы для того, чтобы сказать: замолчи».
Я повиновался. Порой я сам понимаю по его тону, что лучше оставить Вулфа в покое. А самым безошибочным признаком этого я считаю такое его состояние, когда он откидывается на спинку кресла, плотно зажмуривает глаза и начинает поочередно втягивать и вытягивать губы вперед-назад, вперед-назад. Это означает, что его мозг уже перескочил через звуковой барьер. Однажды, во время особенно трудного случая, Вулф просидел так целый час, беспрерывно шевеля губами. Я смирно сидел за столом, решив, что нужно держаться ближе к телефону. На этот раз Вулфу хватило 8 минут. Возможно, он боялся, что часа у него нет. Вулф раскрыл глаза и выпрямился. «Арчи, он сказал тебе, где находится его жена?»
Нет, он мне вообще ничего не сказал. Должно быть, приберегал для вас. Насколько я знаю, она могла сидеть за углом в аптеке, ожидая его сигнала, чтобы позвонить в полицию. Вулф хмыкнул. Тогда нужно срочно убираться отсюда. Я хочу выяснить, кто из них убил Холта, прежде чем нас арестуют. Мотив и улики могут подождать. Сейчас главное — изобличить убийцу и передать его в лапы Делани. Где Сол? Дома, ждет инструкций. А Фред и Ори нам хватит одного Сола. Позвони ему. Скажи, что мы выезжаем к нему. А где может проходить та встреча, на которую поехал мистер Веттер? Полагаю, на студии. Вызови его. Если мисс Корби там, то ее тоже. И пригласи всех остальных. Ты должен найти их раньше, чем до них доберется мистер Делани. Они должны незамедлительно собраться у Сола, как можно скорее. Скажи, что они смогут лично задать вопросы свидетельнице, и что дело отчаянной срочности. Если кто-нибудь заупрямится, я сам поговорю. Я уже снял трубку и набирал первый номер.